Ибо Ты, Господи, все знаешь, Ты все ведаешь, и Ты есть любовь, и Ты ничего не пошлешь мне большего ни на одну йоту, превышающего необходимость. Ведь нам же необходимы не только сладкие лекарства, но и горькие. Даже бывают операции, вы знаете, я слышал, будто бы бывают операции даже, когда режут живого человека, представьте себе, и даже представить невозможно. И что при этом говорят? Ради пользы и спасения человека. Я думаю, инопланетянин бы в ужас пришел, когда бы ему показали, как раздевают человека совсем, и потом ножом начинают его резать. Да при этом еще, какие лукавые, говорят, это для твоего спасения. А этот дурак, которого режут, еще деньги огромные платят, только бы его резали. Совсем уже никуда не годится. Слышите, такую вещь, такие вещи, и мы часто не понимаем. Молитва только та имеет успех, который совершается действительно вот в таком состоянии, с такой душой, с таким осознанием себя и с такой верой Богу. Вы знаете, почему наши молитвы остаются бесплодными? Мы не верим Богу. Да-да. Господи, помилуй, я ничего не верю в это время. И сами не верим, о чем молим. Заказываем молебны и не верим. Однажды на лекции, я помню, я с такой благодарностью прослушал вопрос, когда одна женщина говорит, я вот столько-то десятков лет хожу в церковь, и никаких изменений в себе я не вижу. Что же это такое? Вот вам и православие. Вы знаете, я публично ее просто благодарил. Как хорошо она сказала. Да, можно всю жизнь проходить в церковь. И, к сожалению, не иметь никаких изменений в своей душе. Почему? Потому что все изменения эти происходят только через первое видение того, что я совсем не тот, кем я должен быть. Что я действительно грешный человек, а вовсе не святой. Что я действительно хочу каяться и каюсь перед тобой, Господи. Оказывается, то изменение, о котором нам говорят, о котором мы читаем, оно дается только через покаяние, приобретение смирения. Ибо рукою смирения дается благодать Божия. Смирение. Ну, слушай, как не смириться? Как я могу думать, что я святой, когда я то и дело осуждаю направо-налево всех? Знаете, как вот брызжет слюна во все стороны. Неужели это хотя бы трудно это увидеть и понять? Какой же я святой? Потому что я говорю о прочих всяких вещах. Почему? И не могу справиться. Да, я принимал решение, все, больше никого не осужу. Буквально через минуту я уже... Мне звонок, и я пошел. Слышите? Вот что такое смирение. Это осознание того, что я действительно никак не могу справиться. Хотя и хочу. Так вот, это осознание и покаяние, оказывается, привлекают милость Божию к человеку. И тот, кто действительно борется с собой, осознает это свое немощь, смиряется, и опять говорю, молится, тот человек постепенно начинает ощущать, что такое духовная жизнь. Ибо Господь искренне кающемуся человеку, который действительно искренне исповедуется и причащается, человеку, который на всяком месте, как пишет апостол Павел, вы вспомните, кто читал? Да, на всяком месте вы издеваете руки образно, он говорит. Да. В своей молитве к Богу, на всяком месте, сидим, стоим, лежим, слушаем, заседаем, говорим, кто мешает нам прочитать эту изумительную молитву, завещанную нам отцами, Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Надо как можно чаще. Апостол Павел пишет, непрестанно молитесь, слышите? Вот при каком условии только возможно начало духовной жизни. Еще два слова, потому что вижу, я уже, так сказать, ваше терпение искушаю. Еще два слова. Два слова. Критерий. Есть ли какой критерий, по которому все-таки я могу судить? Все-таки не занесло ли меня куда-нибудь? Я, кажется, молюсь, я хожу в церковь, все делаю. Есть, оказывается, замечательный критерий. Знаете, я думал, что я сильнее всех. Сейчас с одним человеком здороваюсь. Ой! Я кричу, не зажимай. Если я захочу, я могу еще на 5 грамм сильнее зажать. Я думал, что я 10 пудов одной рукой подниму. А оказывается, 10 килограмм уже с трудом поднимаю. Правда, интересно. Так вот, и в духовной жизни, до тех пор, пока мы не решились жить ею, духовной жизнью, то есть чем? Исполнением заповедей Божиих, мы ничего не увидим. Исполнением заповедей Божиих. Не этой всечеловеческой нравственности, о которой говорят. Всечеловеческой нравственности. Что это такое? Это мораль. Это мораль. И так все знают, что убивать и грабить, нарушать законы – это плохо. А заповедей Божиих, то есть не осуждай, не завидуй, не клевещи, если хотите, не тщеславься. То есть борись с этим. Как только я начну бороться с этим, наблюдать за собой, я сразу увижу, кто я. Слышите, когда я увижу? Так один святой и писал, один и писал, только тщательные понуждение себя к тщательному исполнению заповедей, заповедей Божьих, откроет тебе, человек, все твое убожество. Ничего, оказывается, не можешь. Не можешь не осуждать, не можешь не болтать, да, не можешь не злиться, да и нечего перечислять. Оказывается, вот критерий, по которым я могу уже судить, кто я. И дальше... А дальше так. Дальше я приведу замечательные слова преподобного одного Петра Дамаскина, который сказал: первым признаком начинающегося здравия души, первым признаком начинающегося здравия души является видение своих грехов. Под видением что разумеется? Да, пожалуйста, сейчас прочтите весь перечень, который вам читает батюшка. Я скажу, да, грешен, согласен, грешен. И нисколько мне не трогает это. Грешен. Ну и что же? И грешен. Ну что, ты видишь, значит, свои грехи? Ну, пожалуйста, пожалуйста, если хотите, вижу. Вы слышите? А что такое грех? Грех – это болячка. Это рана. Интересно, когда я наступлю на гвоздь, я так и буду? Ну да, вижу, что наступил на гвоздь. И пошел дальше, да? Сомнительно. Что-то очень сомнительно. Начну прыгать на одной ноге, другую подставлять. Ой, мед, сестра, помоги, пожалуйста. Да? Вот что такое видение грехов своих. Видение, что они делают со мной. Как от тщеславия я становлюсь невыносим для людей. Как от зависти я зеленею. Как и прочие вещи не хочу перечислять. Вы слышите, что такое видение? Первым признаком начинающегося здравия души является видение вот этих грехов, болячек своих. Болячек. А оказывается, у меня тело-то все в нарывах. Пока не трогают, и ничего. Стоит только кому-то прикоснуться посильнее, я подпрыгиваю весь. Недаром в народе чирье называли, знаете как? Барин. Еще бы, барина не трожь. Так и мы у нас все сплошь в этих нарывах. Первый признак, по которому можем судить, что мы, наконец, хоть стали на этот, если хотите, путь. Я начинаю хоть немножко видеть этих своих баринов. И каяться. Это важнейший критерий. Почему приходится об этом говорить? сплошь и рядом мы слышим другое. Ой, я была вот там, такая благодать, не можете понять, такая сладость, ой, такую я ощутила там то-то и то-то. И все, и в восторге. Верно, где ты придешь, верно, кое-где Господь дает благодать, верно. Не это является критерием моей духовной жизни. Это момент. Тебе дали, да еще я с этой теперь сладостью приезжаю еще другим. А вы не были там? К чему сводим? Слышите? Оказывается, серьезнейший вопрос. Мы ищем именно вот этих утешений, этих сладостей. В этом видим духовную жизнь. В этом видим критерий истинности. Ложь. Не это критерий истинности. Все находящиеся в прелести аж слюни текли от сладости, от этого переживания, правда, псевдоблагодати, а не благодати. Там, где нет ощущения своей действительной греховности, видения, там, где нет покаяния, нечего говорить о духовности. Если Господь может дать минуты какие-то, конечно, может дать Господь, когда искренне обращаюсь, может дать. Но надо учесть это. Это что такое? Это просто конфетка, которую дали вам все. А нам нужна пища, без которой мы жить не можем. Духовная жизнь состоит в борьбе со своими страстями, в понуждении к исполнению всех заповедей, а не только одной. А то, славьте его, я никого не убил. Ой, какой праведный человек. Придите на именины. Ну, кому-нибудь и скажите, да чего же вы хороши. Ой, вы никого не убили и не ограбили. Ваше здравие. Да. Я представляю себе, да, сколько он, в каком восторге будет этот именинник или кто такое. Да. А особенно если высокопоставленному лицу, так сказать, высокопоставленному. Ну, даже и среднепоставленному. Ну, даже и низкопоставленному. Все равно будет недоволен. Вот так. Так и здесь тоже не надо гоняться за этими сладостями. Не это не духовная жизнь. Это какие-то искорки, моментики. Может Господь дать? Может. А может и не дать. Но это искорка. А нам нужен свет. Потому что мы в темноте. Что искорка? И этим светом является именно видение своей греховности и, конечно, молитва. Как можно частая, как можно постоянная. Вот эта краткая молитва. В храме достоим. Ну, что там читают канон? Ну, попробуй понять. Там почасу ничего не поймешь во веки веков. В это время кто мешает? Мешает заняться. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Слышите? Даже можете взять и четки, но чтобы только никто не видел. Вот так. Вообще, я скажу, без внимательной искренней молитвы вообще религии нет. Не только православие, вообще никакой религии нет. Потому что только молитва соединяет человеческую душу с Богом. Поэтому там, где нет молитвы, а вместо молитвы мы вычитываем молитвы, как в магии. Главное – вычитать, и все в порядке. Тогда мы остаемся без всяких плодов. Просто беда-то наступает. Поэтому, значит, повторяю, духовная жизнь – это не нравственность еще. Нравственность – только самый такой поверхностный уровень. Нужен? Еще бы, конечно. Без нравственности какой там духовной жизни? Если... Это нужно, но сама духовная жизнь, она состоит в как можно более частой молитве. Молитве, которая проистекает из видения своих недостатков, своих грехов, своих, если хотите, преступлений, раскаяния в них. Тот, кто не видит себя грешным, тот все, тот никогда и во веки веков никаким духовным человеком и не будет. Это ужасно, когда не видит себя человек грешным. Вот. Вот так. И духовная жизнь, она действительно дает человеку постепенно дает мир душе. Слышите? Мир душе. Изменяет его отношение к окружающим людям. Более того, Если человек как-то хоть немножко преуспевает, он уже не знает различия между другом и врагом, врагом, своим отношением к нему. Не в деловых, я говорю, отношениях. Тут человек каждый должен быть мудрым, естественно. А в смысле отношения. Не желает он и врагу ничего худого, этот человек. Понимая, что сам-то я болен, что же я буду осуждать и других больных? Ну, нехорошо же это, ну, нечестно просто. Сам весь больной, а на других указываю. У самого такой черен на носу. Я говорю, посмотри-ка, у нее тут на щечке кажется что-то такое. Да. Ну, да чего ж хорош. Как в Евангелии написано, что прежде чем указать на соринку в глазе брата своего, все-таки вынь бревно-то из своего глаза. Глядишь, тогда и другое отношение будет. Ну, вот так. Видите, сколько я вам наговорил. Вы уж извините, столько времени.
Такой вопрос. Вот если человек действительно вот, ну, принял решение начать настоящую духовную жизнь, не просто быть воцерковленным человеком, ходить в храм, отставить богослужение, исповедоваться, причастие, но действительно хочет увидеть вот бездну своей греховности. И, ну, со временем Господь откроет это человеку. Нет ли опасности человеку впасть в какое-то вот уныние или отчаяние от увиденной своей вот, своего бедственного состояния? И как, вот, как дальше быть?
Спасибо. Ну, во-первых, не должно быть целью духовной жизни увидеть бездну своей греховности. Задача наша другая совсем. Задача духовной жизни – это, насколько это возможно все-таки, открыть доступ в свою душу Господу Богу. А здесь мы понимаем, что до тех пор, пока у нас в душе царит Бог не знает что, то, конечно, он не сможет войти. Дух Святой не может войти в душу, наполненной всякой гадостью. Какой? Прежде всего. Это очень хорошо. Какой? Если мы начнем говорить вообще о всех грехах, тогда все. Все мы просто погибли. Нет, самая страшная гадость, самое страшное, это не видеть того непотребства, в котором я нахожусь. Самое страшное – не видеть этого. Вот. Поэтому очень, очень важно действительно увидеть, что я совсем не тот, кем я должен быть, как говорит Евангелие. Это в высшей степени важно. Так вот, тот человек, который действительно стремится к исполнению заповедей Божьей и которому постепенно действительно открывается, что в этой луже на дне там есть, так, то Бог приходит к такому человеку. И по мере его смирения, то есть осознания того, что я совсем не тот, и по мере его покаяния, дает такие утешения, о которых не знает человек внешний. Великие утешения дает. В этих слезах радость. Вот Великим постом будет читаться канон Андрея Крицкого, и там будут такие слова, замечательные слова. «Радостотворный плач». Слышите? Радостотворный плач. Оказывается, эти слезы покаяния – это не есть отчаяние, это не есть уныние. Что вы? Плач о грехах дает радость великую. И об этом пишут все подвижники. И по мере только, по мере вот осознания этой греховности, по мере покаяния, эта радость духовная увеличивается. И Господь действительно дает и радость, и мир, вот, и свет душе человеческой. И это доходит до такого состояния, может дойти, как Сесой Великий умирал, как солнце просветилось его лицо. Серафим Саровский не мог обратиться к людям иначе, как только радость ты моя, вы слышите? Вот избытка вот этой радости сердечной, он и к людям обращался. Исаак Сирин пишет, что есть сердце милующее, и говорит, это есть возгорание любви о всякой твари. о присмыкающихся, о гадах, о всех людях, о самих врагах истины и даже о демонах. И, прибавляет затем, если бы даже десятикратно в день таковой человек был сжигаем за любовь к людям, он не удовлетворился бы этим. Вы слышите, оказывается, по мере очищения души в человеке проявляется та божественная любовь, которая дана по природе ему. Вы слышите? По природе. Вы думаете, не так? Христос что сказал? Где Царство Божие? Внутри вас есть. Слышите, где Царство Божие внутри? Вот это покаяние, вот это осознание своей греховности, опять покаяние, открывает это Царство Божие, которое сохраняется в душе человеческой, живет. Слышите, у нас всех. Мы носимся куда угодно за всякими благами. Оно здесь внутри живет. И вот этот путь покаяния, этот путь молитвы, путь понуждения себя к исполнению заповедей Божьей открывает это Царство Божие. А разве что может быть еще выше? Какое уныние, какое отчаяние! Что вы? Это люди, только не знающие, так думают, когда читают «Плач о грехах». Ну, мы же знаем, когда плачет человек. Да? Ничего не понимают. Радостнотворный плач. И Царство Божие открывается в человеке. И он становится тогда светилом, если хотите, для всех тех, кто с ним соприкасается. Вот так.
Алексей Ильич, что вы порекомендуете почитать буквально три книжки о духовной жизни?
Я вот, вы знаете, рекомендую сейчас вот прежде всего игумена Никона Воробьева, поскольку его письма он, если хотите, переложил на современный язык и дал самую суть, если хотите, понимания духовной жизни в этих своих письмах. Он верный ученик Игнатия Брянчанинова. Если кто, конечно, может. Вот сейчас только что вышло новое издание, восьмитомник, три тома письма и пять томов его творений. Только что вот вышли сейчас. Да, в такие очень проверенные, там очень долго сидела одна такая труженица, очень большая, над этим. Вот, конечно, было бы очень здорово. В общем, надо это иметь обязательно. Игнатия Брянчанинова. Но здесь много, видите, 8 томов. Ну, можете, у кого хватит сил почитать. А игумен Никон Воробьев, если хотите, одна книга. Но здесь все дано, самая суть. Такой же по духовному значению являются письма Ламского старца. Это Иоанна Алексеева. Правда, игумен Никон Воробьев – это очень образованный человек был. Иоанн Валаамский – малообразованный человек. И это видно по их языку. Но, знаете, это родные братья просто. И, кстати, они оба из Тверской губернии. Вот так. Хотя и не знали друг друга. Вот. Это вторая книга, я вам скажу, замечательные тоже книги. Их надо. Вот Брянчанинов, игумен Никон Воробьев, Иоанн Валаамский. Если мы будем это иметь, то для духовной жизни нам здесь с избытком достаточно. Можно никуда больше не обращаться. Все. Полностью. Так.
Вы однажды в своей лекции сказали, что в церкви рождается сектантство. Как это понять?
Ой, Господи, что ж тут понимать? Что значит в церкви? Речь идет в церкви не о церкви тела Христовом, которая речь идет о земной церкви. Скажу вам, это не я говорю, ни одна поместная церковь не гарантирована от полной деградации. Ни одна. Пример. Первая из православных церквей римская во что превратилась? Пожалуйста, вам. Это яркий пример. И поэтому и в любой другой поместной церкви, если пойдут процессы, подобные тем, которые начались там, были и развились, то и произойдет и то же самое в том. Вот сегодня мы же и в ней. Сегодня мы же с вами говорили, как можно православие свести к одной внешней церковности. Подумайте, и все. А духовная жизнь – к участию в таинствах. Я подошел и причастился. Все, и духовная жизнь. Слышите? Это что такое? Вот, оказывается, это возможно. А сколько суеверий зарождается? Боже мой! Это невообразимо. Сколько суеверий только. Сколько слепого подражания каким-то всяким внешним формам. Увидели что-то на фоне, люстра качаются. И у нас начинают качать. Господи, Боже мой! Что же это такое? А мужские монастыри наши, очень многие, заходишь, не знаешь, это мужской или женский монастырь? Слушайте, первое правило монашества мужских монастырей – не должно быть женщин. Первое и основное. Помните, Патерик, старца уже ведет ученик, уже старца. Ты куда меня ведешь? В город. А там женщина есть? Есть, конечно. Умру, но не пойду. Слышите? И вовсе не потому, что женщина – плохой народ, вы не подумайте. Нет, а просто уже так природа наша такова, конечно. Если человек хочет уже действительно отречься от мира, хочет действительно духовного роста, я бы сказал, достижений, то здесь уже придется вот так. Так что вы говорите. Что такое? Мужские монастыри заполнены женщинами, молодыми, девчонками, всеми, кто угодно. Вы же знаете, вот случай за случаем уходят поэтому. Да, и женится, и ни в одну йоту осудить их нельзя, этих монахов. Потому что их сажают на раскаленную сковороду. И говорят, сиди. А если соскочишь, анафема. А кто виноват? Что вы? А молодежные движения, когда просят монахов участвовать в молодежном движении, молодой монах с молодыми девушками, симпатичными. Ну, слушайте. Вы понимаете или нет? Так что вы говорите, сектантство. Сектантство, это уже еще хорошо, это открыто уже, видно. Гораздо хуже не сектантство, а то, что, оказывается, кажется, все православно. А на самом деле можно убить всю духовную жизнь. Мне вдруг присылают книгу. Книгу одного монаха из Греции. Книга прислали, говорит, Алексей Ильич, это, наверное, вот по вашей части. Что же такое за книга? Книга так и называется. «Христос как любовь и возлюбленный». Я так немножко, у меня сердце так заколотило, да, уже от восторга. Да, и действительно, открыл книгу верно. Потом читаю справку, кто он. Оказывается, он монахом чуть ли с 20 или какой-то лет участвует в молодежном движении. Ну, все понятно, конечно, как любовь возлюбленная. А что же еще? Вы слышите? Вы слышите, это, кстати, серьезнейшее дело. На этом споткнулись все католические аскеты. На этой любви какой? Романтика, о, лирика, о, возвышенность и прочие вещи. Вы слышите? И это принимают за божественную любовь. Это же ужасно просто. Что Исаак Сирин по этому поводу пишет? Стойте, сейчас я вам зачитаю. Вот тут все-таки есть. Даже вы прозорливые, что спросили. Нет способа возбудиться в душе божественной любви, если она не препобедила страстей. Кто говорит, что не препобедил страстей и возлюбил любовь к Богу, о том не знаю, что он говорит. И это, но скажешь, не говорил я люблю, но возлюбил любовь. И это не имеет места, если душа не достигла чистоты. Если же хочешь сказать это только для слова, то не ты один говоришь, но и всякий говорит, что желает любить Бога. И слово это всякий произносит, как свое собственное. Однако же при произнесении таких слов движется только язык, душа же не ощущает, что говорит. До каких романей, романов доходит, там вот эти, особенно вот католических святых великих, это просто читаешь и просто поражаешься, как не видят. Почитайте повесть об одной душе Терезы Маленькой, так, или Тереза Младенца Иисуса. Да, вы только почитайте эту книгу. Просто читаешь, Боже мой, что же происходит? Она пишет, мы взглянули друг на друга и все поняли без слов. Да. И утонула маленькая Тереза в океане любви Христовой, как капля в океане и так далее. Все такая, не было ни протестов, ничего не было, мы просто слились и так далее. Вы слушайте, что-то, вы почитайте тот самый текст. Это что такое? А Тереза Великая, что сам Христос является непрерывно и доходит до того, что, наконец, в кавычках Христос, конечно, учите, да, что говорит, я был Бог твой и Господь, отныне я и супруг твой, и со всеми вытекающими последствиями, о которых знает даже наш народ. Потому что есть такой демон, инкуб, который некоторым вот, рано овдовевшим женщинам является, ну и так далее. Вот так. И слушайте, это сплошь это лирика. Сплошь. И все это любовь. Вы слышите? Игнатий Лойола, основатель ордена иезуитов, молит... Ах, нет, извините. Франциск Ассизский молит Христа, дай мне, Господи, ощутить всю ту любовь, которую ты возлюбил род человеческий. Ну, вы так подумайте. Да, моська молит слона, дай мне твою силу, чтобы я мог узнать, как это можно одним хоботом поднять тонну. Да? Вы слышите, что это такое? Речь, вы слышите? Все перевернуто. Вон, что Исаак Сирин пишет. Если ты не препобедил прежде страстей, а как их можно победить? Их надо увидеть. Там и речи нет о том, чтобы это увидеть. Что вы? Они все витают вот, в возвышенных чувствах. Все, на небесах. Вы слышите, в чем беда? Ведь Христос, надо же понять, все-таки Спаситель. Прежде всего, Спаситель. А если Спаситель, то от чего? Значит, я в чем-то погибаю? А мы вместо спасения ищем чего? Наслаждений. Это учтите. Это один из очень серьезных моментов, на котором спотыкаются многие. Как и в молитве часто, ищут наслаждений, вы слышите, восторгов. Это прелесть. Искать в молитве наслаждений, восторгов – это прелесть. По учению святых отцов. Молитва должна быть направлена, что я же молю. О чем? О наслаждении? Утопающий о чем пишет? О чем? Что кричит? Ой, дайте мне соловьиных язычков. Я не могу. Утопаю, да? Ну, что за такое? Разве непонятно? Невозможно божественная любовь в человеке, чтобы возникла она, раскрылось это Царство Божие, если прежде не препобеждены страсти. По мере их препобеждений возникает эта любовь. А страсти надо увидеть. Потом надо бороться, надо каяться, надо смиряться. Смириться надо. Смирение проистекает. Избавь Бог фальшиво смиряться. Искусственно. Оно Богу так же будет противно, как лицемерие. Это естественно происходит. Когда я не могу победить. Ничего. Вот, оказывается, как рождается. А тут романтика. Это Тереза маленькая. В 23-летнем возрасте она уже скончалась. Вся ее, все, романтика одна. И Иоанн Павел II ее возвел достоинство учителя церкви. Слышите, что произошло? Вы только подумайте. Вот это заблуждение, страшное заблуждение духовное, возведено в достоинство, в добродетель, в ценность. Вот в чем беда. Часто спрашивают, чем мы отличаемся? Я даже ничего не говорю сейчас о догматах, о вероучении ничего не говорю. Одно это, все убивает. Все. Можно прочитать все запросто православный символ веры. И убить себя. Окончательно убить. Исканием чего? Наслаждений, восторгов и любви. Бедный утопающий. Ты так ищешь, да? Значит, не утопающий. Значит, не видел себя утопающим. Значит, Спаситель не нужен этому человеку, если он ищет наслаждений и восторгов. Кто такой, значит, не нужен? Спаситель кто? Христос. Потому и являются Христы. И говорят. Вот так. Так сектанство это еще попроще. Да.
Иван, вот, Россия сейчас проходит очень много испытаний, страданий. А вот она сохранила свою духовность или нет?
Это ты сам видишь. Смотри и увидишь. Приди и видишь. Что значит Россия сохранила духовность? Ах ты, голубчик. Если говорить о церкви, то нужно смотреть. Что является главным мотивом всех наших официальных церковных документов. Тогда можем судить. Вот если есть, что сохранилось в церкви. Это первое. Официальных документов. Вот об этих вещах там. Как там говорится. Второе. Как сами православные, то есть, которые составляют церковь. Чем они живут? Надо посмотреть, чем они живут. Вот. И тогда мы сможем все-таки увидеть эту духовность, в какой степени сохраняется. Я вам советую взять магнитофончик, сейчас небольшой, и подойдите к очереди, например, Матроны Московской, и опросите человек 100, 200, 300, там сколько, спросите, с чем они стоят. Спросите. И вы увидите сразу степень духовности. Кто из них стоит там? Кто из них? Я вот стою, молюсь, чтобы избавиться от зависти. Ой, спаси Господи. А вы? А я от тщеславия. Ой, как хорошо. Да? А я от гордости. О, Боже мой, какая духовность. Я думаю, не найдете таких ответов. Вы найдете от селезенки, от печенки. Да, от пьянки, от измены, от неудач и так далее. И увидите уровень духовности. Но кто виноват? Они, народ простой, он ничего не знает. Виноваты мы, поскольку не объясняем людям, с чем надо стоять, если вы хотите подойти к какому-то святому образу, святым мощам, кому бы то ни было, с чем нужно обращаться и как. Мы виноваты. Мы – учителя и священство. А если мы начнем учить только вот чудеса, где чудеса, то дождемся. Дождемся. Откровение прямо говорит. Апостол Павел прямо пишет, что этот негодяй последний, который именуется Антихристом, даст такие чудеса, которых никто никогда не давал. И мы, ищущие чудес, ринемся к нему. Вот он, наш Спаситель. Больше нам никого не надо. Слышите, что будет? Чудес. Нам только чудес нужны. Какая беда. Какой-то материализм, дикий материализм. Вполне понятно, когда у человека страдания, какие-то болезни, крупные неприятности. Понятно, что он. Так вот, надо обращаться-то как? И это а молиться-то о чем? Господи, достойный по делам моим. Я достойный. Да будет твоя воля, а не моя. Ты меня только, Господи, помилуй. Вот. Молиться надо Богу. И, как мы с чего и начали сегодня, мы не обращаемся к самому действенному лекарству, к причащению. Куда угодно. И к мощам поедем, и к иконам, и не знаю еще к чему. А причастие, а Христос стоит бедный и говорит, да, хороша моя паства. Все бегут от меня куда-то такое. Он говорит, придите ко мне, труждающийся обремененный. Говорит, да нет, 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 вот тут я лучше к твоей служке какой-то обращусь. Вот так. А что святые пишут? Вы извините, что я так долго говорю. Исаак Сирин, например, пишет с каким гневом. Что сделает царь, если к нему нищий придет и попросит у него гноя? Поняли? Что такое просьба об этих всех земных вещах? Гноя. Не прикажет ли он изгнать его и подвергнуть наказанию? Ух, как строго пишут. Как строго. Оказывается, вот как надо только просить. Вы говорите, вот вам и духовность наша. Нам ничего, то есть простите нам, но многим ничего не надо. Никакого там спасения. Вы своим спасением идите куда угодно. Мне нужно сейчас вот это вот и больше ничего. Вот так. Разве мы достойны? Посмотрите, с какой стати мне это такое? Вон живет безобразие, вор, мошенник, негодяй. И смотри, как живет. А мне за что? А мне за что, Господи? Да, ничего не видишь ты. Он такой грешник, а я такой святой. И мне посылаешь скорби, а ему хоть бахны. Слышите, что мы делаем? Вот и вся наша вера. Не понимаем, что мы своими грехами сами себя режем и колем, и наказываем, а не Бог нас колет и режет. Этого мы не понимаем. А начинаем. Да, вот он, видите как, а у меня что? А если у него плохо, ну так ему и надо. А у меня, слава тебе, Господи, хорошо. Потому что он грешный, ему так и надо. А я-то праведный, мне так, естественно, тоже. Слышите? О, логика. Как логика чья? Православная. Неужели православная?
Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, вот можно в такой ситуации что-то посоветовать или уже как-то сложно? Девушка страшно оступилась, я имею в виду наркотики. Наркотики. Потом была попытка разобраться в своей жизни. Она жила в монастыре продолжительное время, достаточно продолжительное. Вернулась опять к такой жизни, я имею в виду вот сюда, в мир.
Ну какой? Вольной жизни, да?
Нет, не вольной.
Нет.
Я имею в виду, вернулась из монастыря, домой, да. И Господь послал работу замечательную и по специальности, очень девушка такая толковая. И теперь она находится в таком состоянии, появилось равнодушие, как будто она другим человеком стала становиться. Равнодушие, какое отношение к матери, какое-то нечувствие. Хотя мама очень старается, она из себя старается спасаться и за нее борется, как только может. Ну вот можно здесь что-то вот сказать? Или это такой вопрос уже очень смешный?
Ну, вы сами понимаете, сказать о человеке, которого не знаешь, и не знаешь всех обстоятельств, это просто ну, невозможно. Это уравнение с множеством неизвестных, даже не с двумя. Но есть одно, только можно высказать одну такую мысль, которая, может быть, подойдет к этому случаю, может быть, и нет. То, о чем мы сегодня как раз говорили, что внешняя церковность без обращения к своей душе, без познания своих грехов, без познания действительно, без покаяния, без правильной молитвы, подчеркиваю, правильной молитвы. Слышите, это ничего не только не дает, а человек может погубить даже. И вот наступает это окамененное нечувствие, как мы читаем в молитве. Окамененное нечувствие, то есть ничего нет. Вот как я сказал, как спросили меня, я вот столько десятков лет и ничего не чувствую. Кстати, может, интересно для вас будет. У Лютера, основателя протестантизма, был тоже духовник. И Лютер был же монахом. И он был такой, видимо, какой-то очень ревностным. Ну, в общем, ревностным в каком смысле? Он действительно налагал на себя подвиги. Подвиги разные. И пишет этому своему... Это в письме, переписка известна. Пишет своему духовнику, что же такое? Я столько времени подвязаюсь, но я ничего не имею. Я ничего не получаю, никаких даров Божьих. Вы слышите? Слышите? Тот ему, в общем-то, так, ну, в общем, нормально так отвечал в целом. Молодец, что ты не смотри, чтобы эти подвиги сами по себе тебе могли дать. Да. Вот так. Я к чему это говорю? Можно пойти в монастырь и куда угодно, но если мы не следим за своей душой, а не телом, то мы можем остаться без плода, а может быть даже и хуже. Телесный подвиг без духовного подвига более вреден, нежели опасен. Я думаю, что эта девушка, она совершенно была незнакома. Незнакома вот с этими простыми вещами, о которых мы сегодня говорили. Многие незнакомы. Многие довольны своей церковностью. Подумайте только, чем довольны. Слава тебе, Господи! Слава тебе, Господи! Что слава тебе, Господи? Довольны этим внешней церковностью. Святые, вон, посмотрите, как они плакали, если хотите, всю жизнь вот этим радостотворным плачем о грехах. И приобретали действительно потрясающее величие перед лицом Божьим. И величайших дарований сподоблялись. А мы довольны, прям по Пушкину. Всегда доволен сам собой, своим обедом и женой. Что еще нужно? Вот это вот. Она наверняка не знала об этом духовной жизни. А внешняя церковность, внешние, в монастырях сейчас узнаете же, послушание. То есть это работы. Работы. Кстати, хочу сказать вам, то послушание, о котором сейчас мы часто слышим, это дисциплина, которая нужна в церкви, конечно. В монастыре нужно? Ну да. Это дисциплина, которая нужна где угодно, на любом производстве, в армии, в тюрьме, где угодно нужна. Оказывается, когда отцы написали, что послушание паче, то есть больше поста и молитвы даже, совсем о другом говорили. Не просто о дисциплине. И вот произошло это трагическое, я прямо вам скажу, именно трагическое смешение, изменение, извращение вот этого аскетического понятия послушания с дисциплиной, самой обычной дисциплиной. Слышите? Да. Я помню, в одном монастыре был, в женском, сидим, обедаем, и тут со всем сестрицей меня, игумени, просят сказать не о чем-нибудь, а о послушании, чтобы сестры слушались. Вот так. А как же? Дисциплина нам нужна. К сожалению, в наших монастырях, особенно сейчас созидаемых, почти нет чтений, нет возможности даже чтения святых отцов. Вы понимаете? Вы сейчас, не знаю, не так просто найти священника разумного, знающего святых отцов и дающего советы от святых отцов, а не от себя. И это уже трудно становится. Я уж не говорю духоносных наставников. О том, что духоносных нет, это писали еще в XIX веке. Игнатий Брянчанин с восклицательным знаком писал, что духоносных нет. Да нет, трудно уже найти просто батюшку, простого, без всякого самомнения, не стремящуюся вот командовать и учить духовной жизни, вот, а учить действительно вещам нужным, о которых он и советует читать, даст правильное чтение, правильное назидание. Даже этого трудно. Простите, а что такое монастырь без руководства и без чтения этих? Тогда это превращается в колхоз. Совершаются эти молитвы по обычаю, как часы заводные, добротные часы, по слову Феофана Затворника. Но это может очень мало дать без назидания. Вот я употребил слово. Нужна правильная молитва. А вы знаете, как мы относимся? Какой правильный? А какой может быть неправильный, что ли, молитва? Что за странный разговор? Мы даже этого не знаем. и в монастырях часто, игумени ставят. Почему? Имеет светское образование. И пошла. Вы слышите? Где духовный? Да еще есть такая пошла ужасная практика, когда игумени требует откровение помыслов ей от сестер. То есть себя уже считают духовницей. Господи! Духовные люди отказывались, говорили, нет, только не ко мне, не ко мне. А тут нет, я игуменя. Подумайте только. И требует откровения и помысла. Но вопрос, зачем вы это делаете? А я должна знать о каждой сестре. А вы не боитесь, матушка, что лукавить начнет? Нет, перед крестом и Евангелием не соврет. Слышите, это что такое? Это на что похоже? Это на что похоже? Вы подумайте. Это спецслужбы только, наверное, могут на это пойти. Ради того знать. Посмотрели бы, как вели себя преподобные наши основатели монастырей. Посмотрели бы преподобные Сергий и прочие. Ну что вы? Что, чтобы требовать себе откровения и помысла? Ничего себе! И это, представляете, это все шире распространяется. Вот беда-то. А что святые отцы говорят? Один из них, сейчас не помню кто. По-моему, Иоанн Кассиан Римлянин писал. Знаете, что писал? «Как много пострадал я от неопытных наставников». Слышите? Откровение помыслов – это особое дело, которое связано только с духовником, который нашел человек. Даже не с каждым священником, вы слышите? Священнику обычному вот по книжечке исповедуется. А откровение помыслов, душу открыть – это только может тому духовнику и открывали, который действительно я нашел, увидел. Что действительно мудрый человек, что это опытный человек, что действительно может дать мне назидание, если хотите, даже святой человек. Вот что такое откровение помыслов. Запомните, как много пострадал я от неопытных наставников, а здесь требуют. И, увы, и это все дальше и дальше. Потому что все мы заражены чем? Самомнением. И почему я хуже, чем та? Почему-то я не могу получить откровение помыслы. И даем ответы. А какая-нибудь скажет еще по наивности молоденькая девушка: «Матушка, я вас терпеть не могу, ненавижу». Ах, так? Хорошо. Слышите? Разве можно страстным открывать свою душу? Страстным. Которого не за день, самолюбие и все. Разве можно? Нельзя. В этом скоро убеждаются. И начнется фарисейство. И во что превратится монашество?